Ну что, тогда давайте мы перейдем ко второй части нашей встречи. И я предлагаю ее посвятить разговорам просто, потому что, ну вот я вам какие-то обозначила темы для взаимного такого обдумывания, да, для обсуждения. И вот первый вопрос, который был задан, как мне кажется, очень точно, он относится вот к этому последнему тезису, ну, который принадлежит Августину, конечно, прежде всего. Это тезис о том, что возможно такое глубокое предание себя воле Божьей, да? Когда мы выходим вот в это состояние, когда нам становится понятно, что мир существует, потому что Бог его видит, да? Как говорит Августин в конце. И вопрос вот в чем заключается. Означает ли это, что мы можем предаться полному бездействию? Означает ли это, что мы не должны совершать никаких поступков? Например, вот предложена была такая острая ситуация для обсуждения. Да? Вот на меня нападает человек с ножом. Что я должен делать? Сказать, что Бог в курсе, и предаться в руки разбойников? Вот это вопрос, который, как мне кажется, очень, ну, такой точный. Потому что, смотрите, с одной стороны, мы живем в мире, который, без сомнения, несет присутствие Божие. Да? Именно в этой жизни мы встречаемся с Богом. С другой стороны, мир во зле лежит, как говорит евангелист, и с этим трудно поспорить. Мир во зле лежит. Так вот, какова наша позиция в этом мире, да? Это, конечно, один из самых таких сложных вопросов, потому что, ну вот на последней евангельской группе нашей, да, в Академии русской христианской гуманитарной, мы как-то очень горячо обсуждали вопросы о том, каковы границы любви. Потому что вот нам сказано в Евангелии, там, возлюби. Да? А если человек творит активное зло, глядя мне в глаза, как я могу его возлюбить? Вот так примерно. Так вот, мне кажется, что, во-первых, такого рода умозрительные вопросы, они всегда немножко, ну, как бы попадают мимо цели. Почему? Это я скажу. Потому что ведь мы имеем дело не с теоретической проблемой, а с очень конкретной. А что касается решения конкретных проблем, то они всегда даются внутри ситуации. Ну вот я постараюсь пояснить, что я хочу сказать. Мы видим в Евангелии, что в похожих обстоятельствах Господь дает людям разные наставления. Да? Одному Он говорит: иди и расскажи всем, что сотворил тебе Господь. Другому Он говорит: пойди, принеси жертву, которую положено, и молчи, никому ничего не рассказывай. Ну или какие-то другие такие ситуации, когда мы видим, что в похожих обстоятельствах предлагаются разные решения. Или, например, когда он апостолам своим говорит: когда вас поведут на судилище и в синагоге, вы не думайте о том, что вам говорить, потому что Дух Святой будет говорить в вас. То есть речь идет, конечно, не о том, что не надо знать Евангелие и там, не изучать богословие, это все не вредно. Но, по-видимому, христианская жизнь заключается не столько в усвоенном объеме каких-то правил и законов. Закон у нас, как известно, только один. Возлюби Бога всем сердцем и ближнего, как самого себя. Сколько христианская жизнь заключается в таком постоянном разворачивании своего внимания в сторону Бога. Ну вот что и есть, собственно говоря, покаяние, да? Метаноя, обращение ума, когда что-то происходит с нашим внутренним зрением, каким-то другим способом устроено наше проживание жизни. Оно не концентрировано уже на себе или, например, на науке. Британские ученые доказали. Или же там Даже на религиозном законе эта жизнь не собрана, потому что мы видим, что концентрация на законе, она может обернуться отвержением живого Бога. Это довольно опасная вещь. Но христианская жизнь, по-видимому, состоит в общении с Богом. Да? Он говорит: «Я с вами во все дни до скончания мира». Всегда. То есть, когда с нами происходит какое-то конкретное событие, мы можем получить ответ, как нам вести себя вот в этой ситуации. Иногда это должно быть смирение, иногда, наоборот, довольно твердый отпор. Иногда от нас требуется, я не знаю, шутка. Потому что, согласитесь, что с помощью какого-то чувства юмора можно иногда выйти из трудных ситуаций. Но в любом случае человек может найти вот этот единственный ответ и правильную реакцию при условии, что он открыт Богу. Да? И вот как оптинские старцы, да, молились, что во всех непредвиденных случаях научи меня помнить, что все ниспослано тобой. То есть мы можем быть готовы к жизни в одном случае, если мы открыты ей, как ни странно. Да? Но я вот не знаю, ответила ли я на ваш вопрос. Но другого ответа у меня нет. О чем хотите еще поговорить? Можем что-то пообсуждать. Да.
Когда Пиксара эта вещь искренне, сколько ему было лет и насколько он
занимался? Спасибо, это очень хороший вопрос. Я сейчас загляну, чтобы точно посмотреть. Конечно, он был уже зрелым человеком. И вот Иосиф Бродский, наш прекрасный поэт, он говорил, что в конце каждой книжки нужно писать две даты. Первая, когда была написана книга, ну, чтобы включить ее в контекст истории. А вторая – это… Сейчас постараюсь найти все-таки. А вторая – это сколько лет было автору. Так вот, Августин пишет эту книгу в возрасте 46 лет. Он родился в 354 году, а написана книжка в 400-м. Умер он в 430-м. То есть он пишет ее, ну, можно сказать, в середине жизни, да. Но немножко, как бы уже перейдя за эту середину, да. 46 лет – это возраст, когда уже можно оглядываться назад с каким-то чувством, что… Ну, ты понимаешь логику пути. Да? Очень молодому человеку, может быть, это труднее сделать. Она была замечена, конечно, и не только современниками. Она вошла в такой… Но ее воспринимали прежде всего как богословское произведение, а потом уже она стала изучаться в курсах истории и литературы. Такое жизнеописание благочестивое.
Да, у очень большие отступления, конечно, на
богословство,
творение мира, там о том, что мы размышляли. Конечно, современникам на это обращали внимание, какие церковные комментарии.
Конечно, конечно. Что касается античной литературы, то жизнеописание великих мужей каких-нибудь, да? Автобиографии нет. Нет. Ну, то есть, во-первых, мы помним, что даже автор не упоминает, не называет себя по имени. Например, когда евангелист Иоанн, и это литературный этикет, он же не говорит «я», он говорит «ученик, которого любил Господь». Там, да? Как-то так. То есть… Ну, в прологе, да. А дальше, опять же, он не называет себя. Но что касается античности, то, конечно, то, вот единственное, что может считаться, ну, в какой-то мере автобиографией, это, как ни странно и как ни забавно, «Золотой осел» Апулея. Потому что Апулей, он в такой… символической форме повествует, ну, какую-то историю своей души, да, своих каких-то духовных странствований. Но все-таки «Золотой осел» — это такая приключенческая книжка с мифами всякими, там, вкраплениями новелл бытовых. То есть она не может считаться автобиографией. А вот такой текст, где главная художественная задача — это именно рассмотрение собственной жизни, это, конечно, вот начинает «Августин». Да.
Это как бы вот проявление его обращения, или это может быть в целом вот логика развития литературы словесности и античной, что она тоже в конце концов обращается к индивидуальному, к особенному, чем дальше, тем больше, от общего, да, от общего, от онтологии и прочих проблем, она переходит больше к личному. В изобразительном искусстве очень видно. Может быть, в этом есть какой-то. Или все-таки, вот тебе кажется, это больше связано именно с самим его обращением?
Я думаю, что и то, и другое, потому как, во-первых, вот само это созревание, то есть мы же не знаем, как, какими путями идет история в каком-то смысле, да, потому что, с одной стороны, Господь приходит, когда исполнились времена, то есть, по-видимому, уже в античном мире созрело какое-то внимание к личности и понимание отдельного поступка, да, и если мы посмотрим, ну, на ту же самую римскую культуру первого века еще до нашей эры, да, до христианского, ну, типа Катул, там все эти Горации, все. Это расцвет не просто лирики, но там есть какое-то очень отчетливое понимание ценности персонального проживания. И все это на фоне империи, имперского проекта такого очень мощного. Вдруг человек начинает понимать, что при всем величии вот этих задач, они действительно всерьез любили родину. Вот я когда читаю про Древний Рим, я вспоминаю свое, там, не знаю, советское детство, да, эти мифы Советского Союза, они же очень похожи. Вот наше Великое Отечество, которое служит всему миру, а как же, вот мы, если не будем нести мир, то все разрушится. Поэтому когорты построились и поперли там в Прагу, например, да. То есть мы похожи с ними, но именно на фоне вот этого передвижения больших масс, да, политических, гражданских, вдруг созревает вот это понимание, что только я, мои поступки, как там Гораций в одной своей оде с упоением описывает свой день в деревне. Он говорит, встал, прогулялся, пошел на базар, купил того-сего там себе на обед, пришел, набрал чистой водички. И это предмет поэзии не потому, что это мило там и очаровательно, а потому что через такие простые вещи утверждается достоинство человека. Поэтому, конечно, батюшка, я совершенно согласна, что в античном мире уже созрело вот это осознание ценности личности. Но то, что для Августина это сюжет, это связано вот с потрясением его от встречи с Богом, потому что, конечно, эта встреча была очень личной, и, по-видимому, ну, это было такое внутреннее событие, да, которое снесло все барьеры. И поэтому ему кажется, что именно об этом имеет смысл говорить. Он напишет потом множество теоретических работ, но понятно, что все они базированы вот на этом внутреннем опыте. Да? То есть, есть, конечно.
Вот это его постоянное обращение к Богу, как тому, кому он говорит. Угу. Личный Бог появляется, собственно говоря, именно в церкви. Кому он бы говорил, в детстве или уже все будет все на неактуально. То есть появление в его жизни личного Бога дает ему возможность, право, да, рассказывать ему о себе.
Ну да, но с другой стороны, вот я вспоминаю какие-то античные тексты, но те же самые моления Софок, Афродите, например, да? Или совершенно удивительный конец. Но это, правда, уже христианское время, и, конечно, он знал эту традицию. Это, конечно, такое Вот то, о чем говорил, скажем, отец Александр Шмеман, да, о том, что христианство – это прекращение религии, ну, такая отмена. Потому что если раньше было специальное пространство священного, там пришел в храм, в священную рощу, совершил все как надо, и вот будь доволен, то, конечно, открытие христианства и открытие Августина в частности, мы во многом именно ему этим обязаны, заключается в том, что там, где ты стоишь, это и есть земля святая. Ну вот как Господь говорит Моисею, да, сними тапочки, потому что вот здесь, где ты стоишь, вот это и есть земля святая. И у Августина вдруг происходит такое понимание, что мелкие события его жизни, как его там в детстве болел, не болел, как вот он строил отношения с нянькой, со служанками, с мамой, еще с кем-то, что это и есть вот то пространство, в которое входит Бог. Да? Бог интересуется этим. И у нас нет специального священного. Ну, то есть понятно, что у нас есть литургия, да? Но, тем не менее, полем богопознания становится весь мир. И это, конечно, грандиозно. То есть это то, чего не было ни в одной дохристианской религии. Да? Ну, правда, это было немножко вот у даосов и в дзене, но там не было такого переживания личного Бога. Да, там все-таки другое. Вот встал ты на великий путь, идешь там этим путем. А здесь, конечно, встреча. Каждый день это встреча. Вот человек открывает глаза, и первый, кого он встречает. Я боюсь, что я много об этом сказать вряд ли смогу, потому что, конечно, эти тексты, они известны, они переводятся и они читаются. Но другое дело, что вот эта история этого перевода прекрасна, которым мы сейчас пользуемся, да? Потому что мы читаем эту книгу в переводе Марии Ефимовны Сергиенко. И это потрясающая человеческая история, о которой, конечно, надо говорить, потому что она переводила эту книгу во время блокады. То есть человек живет в городе, ну, Сергиенко вообще потрясающая личность. И иногда, когда читаешь ее какие-нибудь книжки, например, у нее есть замечательная книга «Простые люди Древнего Рима», да, и такое чувство, что она сама по этим улицам ходила и смотрела, как пожарные работали, как какие-нибудь центурионы там общались друг с другом. И вот человек, да, живет в невыносимых каких-то тяготах и переводит вот эту книжку. То есть, конечно, тот перевод, который есть у нас, это еще, ну, памятник. Памятник. Ну да. Спасло, конечно. Ну, в новое время, может быть, в связи вот с... Так а вот Киево-Могилянская же академия, там вся вот эта традиция развертывания нашей культуры к Западу. Мне кажется, что... Ну вот я боюсь, что вот на эти вопросы я ответить не могу, и этим надо подзаняться, как-то посмотреть, какая история рецепции исповеди, и кто переводил, и как. Вот. Да, да. А, да, Мария Ефимовна, она была специалист по древним языкам и по древней истории, и она училась еще до революции. То есть у нее была такая база очень крепкая. А возраст, ну, она родилась в начале 20 века, и она прожила какую-то невероятно долгую жизнь, умерла уже чуть ли не в 80-е годы. То есть жизнь очень длинная, и сколько я понимаю, она была, ну, монахиня, не монахиня, но такая была монахиня даже, да, тайная. Вот. Жизнь вела исключительно такую благочестивую, внутреннюю, очень жертвенную. При этом ходила на службу, как обычный человек. В Пюхтице ездила. Ну вот, да. Ну вот хорошо, что мы вспомнили переводчика, конечно, потому что... Да.
А, да, вот все-таки не знаешь переводы книги, которые были у нас на русский язык? Там 19 лет.
А я думаю, что, ну, может быть, и были, но они как-то были не слишком нужны, потому что ведь древние языки изучались, начиная от гимназии и заканчивая... Ну, то есть все довольно прилично. Ну, переводили, конечно, но... Нет, это надо посмотреть. Я вот... С латинского, да. Ведь Августин жил в Северной Африке, а тогда, в IV веке, это была часть еще Римской империи, и государственный язык такой общий, там был, конечно, латынь. Вот. И, кстати сказать, он стал епископом, Августин, потому что Валерию, кажется, который был епископом гипонским до него, было тяжело проповедовать по-латински. Плохо знал латинский язык. И он тогда, увидев этого молодого человека, он сказал: «Вот, да, хорошо, ты будешь теперь». Ну что, давайте еще о чем-нибудь хорошем поговорим. У нас еще есть немножко времени. Ой, ну я как-то не готовилась так вот серьезно, чтобы про другие сочинения. Но я бы вот сказала, может быть, о той теме, в которой как-то мне трудно с Августином. Я тут читала книжку Павла Евдокимова про таинство брака. Да? И он там очень интересную вещь говорит, о которой я раньше не задумывалась. Он говорит о том, что такое... некоторое пренебрежение к браку и уверенность в том, что только в монашестве достижима полнота святости, которая очень жива. На самом деле мы и сейчас можем иногда увидеть такие настроения, да, в народе Божьем, что это представление восходит именно к блаженному Августину. Причем отец Павел Евдокимов, он там приводит цитаты из сочинения Августина. И, в общем, вырисовывается такая картина, что с точки зрения августиновской брак, ну, это как бы такое необходимое зло. Потому что, ну, надо же как-то, чтобы род человеческий продолжался. Ну, вот, значит, нужно потерпеть такую неприятность, как семейная жизнь, брак. Да. Ну да, что лучше вам быть как я. Ну уж если не можете, то тогда, конечно. И вот это тоже интересная такая вещь, как мне кажется, потому что... Ну да, да. Ну и вообще вот этот идеал, да, идеал как бы чистота становится понимаема как... Именно вот безбрачие, такая аскетическая жизнь, да? И вот это интересно, как мне кажется, потому что мы можем видеть, что церковь строится. Вот открытие, такое новое открытие, да, брака как служение, там, как пути святости и т.д., всякие такие вещи, оно ведь происходит, ну, практически в 20 веке. И один из таких проповедников этого дела очень ярких, это тоже был отец Алексей Мечов, который своим чадом духовным, он говорил, ну, вообще вся вот эта идея, там, монастырь в миру, да, как отец Алексей говорил. Говорил, что настает такое время, когда все схимники, пустынники должны выйти из затвора, идти в мир. Потому что в миру будет самое важное совершаться. То есть мы видим, что... К чему я это говорю? К тому, что иногда у нас бывает такое представление, что, ну, вот был какой-то золотой век христианства. Это примерно эпоха первых вселенских соборов. Тогда была достигнута невероятная чистота богопознания. И нам остается только ее, ну, сохранять, вот, нести традицию. Тогда как вот в таких вещах, как, например, вот эта история с пониманием брака, да, и отношение к нему, мы видим, что церковь, она строится и продолжает строиться. Да? То есть есть какие-то вещи, которые даже Августин, при том, что, ну, величайший ум, по каким-то причинам, там, может быть, личным, может быть, каким-то историческим, социальным. Вот он их упустил. Они провалились, можно сказать, в его богословской системе. Были достроены потом. Почему-то я вот сегодня об этом думала как раз, о том, что это такой сюжет, который тоже заслуживает, ну, продумывания. Наше отношение к отцам. Наше отношение к отцам, связанное, во-первых, с благодарностью к ним безмерной, а во-вторых, с пониманием того, что процесс не завершен, что создание церкви продолжается. И, может быть, мы увидим что-то такое в будущем, что, ну, откроет совершенно новые пространства. Мы не знаем этого. Да.
Наверное, любая теория, любое изучение время от времени, оно апеллирует к первым векам, к времени основания, как это когда была якобы чистота особая. Сколько раз нам, коммунистам, говорили о том, что вот сурок и падут голодные обороки, на ком продовольствие, вот чистота, вот самоотверженность, вот с кого противник надо брать. То есть это то, что повторяется, это свойственно, то есть модель какая-то. И в частности, в христианстве, наверное, тоже. Но я уверен, что и в исламе тоже. И, может быть, в других религиях. Но я хотел сказать не об этом, я хотел поддержать вот вашу мысль относительно того, что когда мы обращаемся мысленно к этим якобы чистым временам, особым становлением и складыванием, что мы же плохо знаем эти времена. И христианство имеет сотни томов молитвенных текстов, но если бы оно имело хотя бы десятую часть текстов, рассказывающих правдиво о временах, когда оно якобы было в особой чистоте.
Спасибо. Но я бы вот обратилась, во-первых, к книге «Деяния апостолов». Посмотрите, с одной стороны, там мы видим цветение Духа, то есть просто там Дух Святой среди них присутствует. Ну, он говорит им, там, иди туда, и Петр идет. И это чистая правда. С другой стороны, мы там же находим, например, историю Анании и Сапфиры, которую тоже священнописатель, да, вот евангелист Лука, он спокойненько записывает, потому что вот люди были жадные, получилось нехорошо. Или же удивительные эти послания апостола Павла, когда, ну, как бы мы понимаем, что первые общины, при том горении духа, которое в них без сомнения было, они состояли из обыкновенных людей, иногда очень, ну, как-то здорово грешных. И вот это бесстрашие. А если читать Ветхий Завет, например, царь Давид, которого я очень люблю и как-то лично почитаю, насколько он и в правде, и в неправде перед Богом вот открыт. И нам не пишут идеальную биографию идеального государя. Да? Нам рассказывают историю человека, который вот падал, а потом поднимался Духом Божьим, водимый. Так вот, что касается нашего отношения к истории, то мне кажется, что, конечно, наше сознание остается мифологическим во многом. Например, нам необходим действительно вот этот миф о Золотом веке, о безупречном начале. Да? И мы, ну, мы рады воспроизводить вот эти матрицы какие-то умственные, потому что так делали веками, тысячелетиями люди, которые были до нас. И мы тоже играем в эти игры. И это даже в чем-то хорошо, потому что мне кажется, что ребенку не обязательно знать всю правду про своих родителей. Вот для начала пусть он увидит прекрасного папу и прекрасную маму, и таких же бабушку и дедушку, и полюбит их. Потом, когда он сделается взрослым, он увидит, что их жизнь была не так безоблачна, да, что иногда они совершали там ошибки и так дальше. То есть миф и история, как мне кажется, это могут быть какие-то взаимодополнительные подходы. И вот сейчас в философии развивается такое как бы направление, философия рассказа или философия свидетельства. И здесь вот именно эта категория рассказа, свидетельства, она становится очень важной. Потому что, смотрите, когда человек выступает как свидетель, то при этом он не претендует на создание, ну, такой непротиворечивой картины мира, как в мифе. Да, то есть это не миф, который полностью покрывает всю реальность там, во всех ее проявлениях. И это не история, которая, ну, как бы следует факту, как чему-то от нас независящему. Как бы нам всегда кажется, хотя это тоже, конечно, наше такое мифологическое представление об истории, что история – это объективная наука, которая перечислила вот все факты. Вот как было, так записано. Но рассказчик, он какую позицию занимает? Он рассказывает ту часть истины, которая дана в его личном опыте. Да? И это очень достойно, потому что тем самым, во-первых, в пространство человеческих вот этих слов и ответов на слова вносится, ну, такое измерение скромности. То есть я не хочу всех научить и рассказать все, как было на самом деле. Я расскажу то, что я могу. Вот свою какую-то маленькую историю. Но эта маленькая история, она заряжена всегда личным, очень этически ориентированным отношением к событиям. Да? И в этом ее очень большая ценность, потому что, видите, в конечном счете, вот я скажу такую, может быть, странную вещь. На самом деле, неважно, как было. Мы никогда не узнаем, как было. Но Господь нам все время говорит, как может быть. Да? То есть в нас... Возможно, вот эта устремленность в будущее, которая, конечно, связана с пониманием истории, и, конечно, это понимание, оно такое по-пушкински, да, там, прославлять отцов великие деяния, за грехи их Господа молить, вот и то, и другое вместе. Но при этом очень, очень важно сориентироваться как живой человек, который вот сейчас обладает, ну, какой-то долей исторической причастности к прошлому, и перед которым развертывается бесконечное будущее, потому что все-таки наше будущее, оно и прекрасно тем, что оно неопределенно, как вот отец Лев, наш замечательный друг и, ну, для меня учитель, он говорил всегда мне, что если твой день был плох, это не значит, что завтрашний будет таким же. Да? Если сегодня как-то все ссорились и горевали, то, может быть, завтра вы откроете глаза, и все будет по-другому. И в этом есть огромная правда, да, потому что наше доверие к будущему и вера в то, что оно может быть хорошим, каким-то образом и открывает путь, да, для этого хорошего. Потому что если я точно знаю, что завтра будет такая же унылость, как сейчас, она будет, потому что ты к этому готов. Ты пригласил несчастье в свой дом, и оно придет. Вот, поэтому мне кажется, что, возвращаясь к Августину, нам уже пора, наверное, как-то заканчивать, да? Вот он как раз и прекрасен тем, кроме всего прочего, кроме всего остального, что это был человек, очень открытый к красоте. Причем он очень много и разнообразно говорит. Ну, например, о каких-то своих друзьях, да, и о том, как прекрасна была эта дружба, как они там любили друг друга и вели чудесные разговоры. Или он говорит о красоте искусства, или он говорит о, ну, я не знаю, красоте природы. У него есть там какие-то очень трогательные страницы, когда он перечисляет все созданное Богом, буквально там зверей, птиц, там всякие рассветы, закаты, и говорит, ну вот и это красиво, и это хорошо. И вот эта обращенность внутреннего взора на красоту, начиная от красоты нравственного поступка и заканчивая просто там, какое небо, вот мы сейчас выйдем на набережную и увидим. Это совершенно тоже христианская такая вещь, да, потому что увидеть мир как манифестацию красоты Творца и такой бесконечный повод прославлять и благодарить, это вот в этой книге тоже есть эта тема. Ну что, у нас есть еще какая-то красивая картинка, да, как я понимаю. Катя подготовила разные иконы блаженного Августина. И еще есть пение, вот амбразианское пение, которое восходит как раз к той древней традиции музыкальной, что была современна Августину и его учителю Амвросию Медиоланскому. Так что мы сейчас еще посмотрим.
Спасибо. встречи, вот я хочу сказать. Встреча подошла к концу. В следующий раз у нас будет встреча. Всем встреча. С отцом Александром Степановым. Вот. И будет называться встреча так. Богословие православного образа. Батюшка, может, два слова скажете сами так, чтобы...
Прочувствовали. Да, ну, дело в том, что мы сделали, вот, кто слушает наше радио, цикл, программу в иконе, вот, самого в последние годы рисует. Вот, и я понял, что мы как бы упустили такой довольно важный момент, а именно, собственно, поговорить о богословии иконы, что такое образ существует. Не просто о символике, которая насыщена изображением священное, но именно богословие, чтобы понять вообще, почему икона обязательна, да? Что значит иконоборчество, что значит отрицание иконы, почему вообще 120 лет это потрясалось такой битвой, в которой были мученики в огромном количестве, исповедники, эмигранты. Десятки тысяч, сотни даже, может быть, тысяч монахов вынуждены было покидать империю. Вот такой накал страстей. Почему? Почему так? Вот это как-то меня заинтересовало, и я нашел очень хорошую книжку, вот, которую я прочитал. Это Кристоф Шонборн «Тайны недела». Я буду в основном придерживаться того изложения, которое в этой книге дается. Ну, еще что-то, конечно, я прочитал. Так что вот об этом, собственно, будет речь. Будет две части в этом рассказе. Первая половина будет такая более легкая и зрелищная, что два часа богословия будет, это, конечно, не только очень подготовленных людей можно. Вот. Там я просто покажу, вот что было перед глазами, какие именно иконы, образы были перед глазами, скажем, в период иконоборчества, то есть до иконоборческой изобразительности. Вот, чтобы было понятно, да, с чем они имели дело. Ну и дальше вторая половина будет такая более, может быть, тяжелая у тебе. И вот я там буду рассказывать о богословии иконы.
Это в следующую пятницу, 22 апреля. Да. Приходите, приводите своих друзей, знакомых, соседей.
Спасибо вам большое. Спасибо вам большое. Спасибо.
До новых встреч по радио. Огромное вам спасибо. Огромное вам спасибо. Такая радость. Спасибо.
Спасибо вам большое.
Спасибо. Спасибо вам.
Спасибо большое. Спасибо.
Марин, можно я у вас спрошу очень коротко? Скажите, пожалуйста, вот Алексей Мичев, ведь вот я слышала, что он уехал умирать в город Верия. Вы знаете что-нибудь об этом моменте?